«Вам, Лепочка, — спросил он, — когда больше нравится, зимой или летом?»
«Зимой. Тогда комаров нету».
«Но ведь и ягод нету тоже», — заметил Никита серьезно.
«Нету», — согласилась девушка.
«Одиноко вам здесь», — сказал Никита, сам не ожидая, что скажет такое. Потом совсем по-домашнему расстегнул тесный воротник старой студенческой тужурки. Стали разговаривать. Поначалу гость показался девушке даже скучноватым. Наверное, еще и потому, что она, боясь показаться глупенькой, поспешно выбалтывала перед ним запас своих книжных познаний, а Никита лишь поддакивал в ответ. Но Липочка чувствовала, что этот юноша не может быть скучным. И пусть у него совсем молодое лицо, он все-таки заговорщик. О нем в городе говорят шепотом, ведь он замышлял покушение на человека, выше которого никого нет в России. И, прервав разговор, она вдруг тихонько спросила: «Скажите, и пусть это останется между нами, а страшно быть революционером?»
«Прекрасно, а не страшно».
Костыль, с грохотом разрушая сытую тишину, выпал из рук девушки. Никита поднял его. С костылем в руках прошелся по комнате. Глянул через окно на разбухшие крыши пенеги, на безнадежный разлет тундр, обступавший город. Мужик тащил поросенка в мешке. Визга не было слышно, но мешок с поросенком отчаянно крутился на спине мужика. И светилось, как волчий глаз, вдали окно трактира.
«Я, кажется, удивил вас?» — спросил Никита.
«Да. Вот уж не думала, что это прекрасно.
Поверьте, что это так».
Он стал рассказывать ей о Петропавловской крепости, о часах крепостного собора, выбивающих неустанно, коль славен наш Господь в Сионе, о шустром мышонке, который жил в его камере, о страшных ночных допросах, куда водили при свете факелов по темным галереям. Говорил о своих друзьях, навеки сгинувших на сибирских этапах. И когда он ушел, Липочка долго стояла перед иконами на коленях, просила Бога впервые в жизни о чем-то таком, чего и сама не ведала. Вздохнул Горкушин столь глубоко, что на жилетке даже пуговица отскочила.
«Ну, — сказал, — выбирай сам, чем тебя подчивать. Кулаком в глаз или сзаду арапником освежить?»
Стесняев бухнулся ему в ноги.
«Ваше благо, Феокимыч, не брал, ей-богу, не брал. Разве уж я любого спросите, всяк скажет, что Стесняев ни-ни чужого не возьмет».
Вдоволь нагулялась ременная плетка по спине главного приказчика. Стесняясь, в конце инквизиции высморкался в руку, заплакал жалостно.
При акцизе состоял, в люди выходил, мог бы и в Архангельск перевестись. А тут меня ни за что, ни прошто порют, будто сучку каку.
«Молчи, гнида, — отвечал Горкушин, — предвидел я воровство твое. Да не чаял, чтоб ты столь рано в талант входил. Молчи, а не то до смерти зашибу кочергой тебя».
Замолчал Стесняев. Только ляжки его, обтянутые модными панталонами на манер городских, мелко вздрагивали.
«А мастера позвал?» — строго прикрикнул Горкушин.
«Незамедлительно. Как изволили просить?»
«Так зови его до меня».
Явился шустрый дед с бородой, словно из пакли. «А вот и мы», — захихикал, — «прибылись».
«Самомерку», — наказал ему Горкушин, — «да лес добрый клади, не то я в твой гроб и не лягу».
«Лесом не обижу. Ежели что,
Так прикажите только, просмолю его. Никакой червяк вас уже не съест.
Горкушин встал на цыпочки, даже подбородок задрал.
«Вишь?» — спросил. «Какой длинный я! Не ошибись с аршином своим! Простор не мерь! Еще при жизни с тобой расплачусь!»
Снял дедушка с Горкушина мерку, пошептал нужные цифры, чтоб запомнить до дому. Снова захихикал.
«Эй, весельчак! Чего тебя разбирает?» — спросил Горкушин, поднося ему чарочку.
Дедушка мигом ее простал, мотнул бедовой головушкой. «Не скучно жить, — сказал, — коль вокруг меня все помирают, а мимо меня ни один покойник не проскочит. А я человек веселый, верно. Оттого и в гробовщики пошел, чтоб солидность приобресть. А с молоду, ну, почитай, никакого сладу не было. Палец мне покажут, я так и зальюсь от хохоту. Хи-хи-хи!»
В тот вечер, когда Никита возвращался от Липочки, гроб уже стоял в сенях. Приказчики, прыская в кулаки, смотрели, как их грозный хозяин примеривается к новой домовине. Тимофей Акимыч брал на тот свет подушку помягче, пуха лебяжьего, крутился в гробу, вздыхал, потом руку себе о гроб занозил.
«Разве это мастерство?» — вздыхал, выкусывая занозы из руки, как собака из лапы. «Коженный норовит только б деньги урвать, а мастерства высокого не увидишь».
Старенькая Марфутка терла глаза платком.
«Да ведь грех!» — печалилась. «Велик грех, Акимыч, творишь! Другие бегут от смерти, а ты живой в гробе разлегся. Хоть чаю тебе туда подавай, Бога прогневишь ты!»
Горкушин, темно глянув на Никиту из гроба, сказал:
«А ну, студент, растолкуй мне, что такое смерть? Вот понесут меня в этом ящике пятками вперед. А зачем жил, а? Зачем лесу поворубал столько? Зачем камня наломал горы? Неужто ради только того, чтобы я в том тесном сундуке под конец лежать?»
«Смерть, — отвечал Никита, — есть органическое отмирание клеток, после чего прекращается деятельность функций организма. И вот, пожалуй, и все. Так говорит наука».
«Дураки твою науку придумали. А ты тоже дурак, коли повторяешь. Смерть, она, брат, духовна, а не телесно страшна. Телом-то я помереть согласен, а вот душой никогда. Это как понимать?» — возмутился Горкушин, молодо выпрыгивая из гроба. «Эван, приказчики мои, к примеру, жить останутся, а я помирать должен. Вот чего душой стерпеть не могу. Мне жизнь потерять не страшно, мне и смерть не нужна. Хорошо бы после смерти где-нибудь вокруг хозяйства своего болтаться, да наблюдать, что тут делается. Вон газеты, никогда не читал их, а в царстве мертвом, кажись, и газетки рад был бы».
3 дня еще ходил в контору старик, лениво щелкал на счетах, по привычке материл приказчиков. На 4-й день попарился в бане и слег. Пил жидкий квасок из деревянного жбана, читал мусоли пальца какую-то книгу староверческого письма, протяжно вздыхал по ночам, оглашая дом загадочными восклицаниями: «Если б кто знал, если б мне знать, никто не знает». Приказчики, почуяв свободу, словно с цепи сорвались, до одури хлестали водку, а вечерами бегали в долголеще гулящим солдаткам. Никита равнодушно наблюдал, как разваливается жившее в строгости хозяйство. Жалел он в этом неуютном доме только одного купца. За его дикой и темной силой он угадывал проблески души хорошего человека. Скоро в Горкушинском доме появился отец Герасим Нерукотворнов и прочно сел на кухне поближе к пирогам и вареньям, распивая с утра до ночи бесконечные чаи в прикуску. Купец сам призвал его на случай смерти, но костил почем зря. «Вишь, потлатый, сидит и ждет, как ворон кости». Старенькая Марфутка сбилась с ног в постоянной беготне по дому и вызвала из деревни на подмогу себе племянницу, плотную и белую, словно сбитую из сметаны, девку Глашку. Крепко шлепая по комнатам босыми пятками, Глашка вечно что-нибудь жевала, шмыгала широким носом, и Никита часто слышал из спальни умирающего ее визгливый голос: «Да будет вам! Да пустите! Да ну вас!» Стесняев осунулся, потускнел, но из дома не уходил, ждал. Но много у приказчиков смотрел сквозь пальцы, позволяя им воровать для солдата хозяйское мясо и мешки с крупой. А сам больше просиживал на кухне с отцом Герасимом, проводя время в душеспасительных беседах. «И вот, — рассказывал он, — черт-то вышел и говорит моему тятеньке: «А ну, сын собачий, показывай, где у тебя самовар находится». Тятенька мой, конечно, и дело полные штаны наклал со страху и просит черта, мол, по хозяйству полный отчет сделаю, только меня не забежай. А тот уж на шесток влез, где у нас куры сидели, да хвостом-то своим кек свистнет тятеньку по глазам. Так он за сундук и зарылся. «А черт-то велик был?» — спрашивал отец Герасим. «Да не, махонький, посогурец всего. А цвет-то какого? Быть-то зеленого». «Велика премудрость Господня!» — вздыхал, откусывая от пряника, пенежский батюшка. Однажды Горкушин настойчиво постучал в стенку, вызывая к себе Никиту. Горкушин, лежа на высоких подушках, вытянул вперед длиннющие руки, сползли рукава домотканной рубашки и обнажились исхудалые, но еще выпуклые мышцы. «Во, студент, — сказал он, — этим-то руками бывало чего только не делано. Умираю, а потому не боюсь. Правду говорю, на большую дорогу с кистенем хаживал, голодным же не помогал, потому как, когда я голодным был, так мне куска хлеба никто не бросил. Ну и храмов пышных в отпущении грехов себе тоже не возводил на горах высоких. Храмы на Руси красивые, благолепны, да, а земля худа и печальна». Замолчал ненадолго, снова заговорил: «Ничего не жаль, сына вот, сына мне жалко». И, поднимаясь с подушек, костлявый, взлохмаченный, закричал в ярости: «За что они его? Вот ты, студент, и ответь, за что? Я перед смертью хочу правду слышать». «У каждого своя правда», — ответил Никита неохотно. «У царя своя, у меня своя, у вас, Тимофей Акимович, тоже своя, на мою не похожа. На сыновью, видно, она тоже не походила». Горкушин притих, вытянул руки вдоль тела. «Ударил ты меня под конец», — сказал раздумчиво. «Вижу, что знаешь ты правду, да мне говорить не хочешь. Ну, ступай». Никита вышел из дома, натянул на голову триул заячий, направился к дочери исправника. Слушал, как скрипит снег под ногами, мечтал о счастье и улыбался. От того, что метель, и от того, что ничто здесь не радует, от того, что молодо сердце, и от того, что камнем на сердце лежит тоска, потянуло его к этим серым глазам, к этим рукам девичьим. Хотелось спрятать лицо в ее теплом пуховом платке. Ах, если б только можно было разломать на колени проклятые костыли, бросить их в печку и, взяв ее руку в свою, выбежать вдвоем на снежный простор под радугу отуманенных сполохов. Липочка однажды сказала ему: «Пусть бы ужас какой случился. Не верю я в болезнь свою. У нас вот ходики на кухне висят, времени не показывает, а папа встряхнет их, и они идут снова. Так и я, наверное. Если б жизнь ударила меня чем, я бы пошла, гимназию бы закончила и уехала бы далеко-далеко, как можно дальше от Пенеги». Она взяла руку Никиты в свою ладонь. «Сон у меня есть один. Вот уже 2 года вижу один и тот же сон. Город какой-то, не наш, чужой. Горы, озера, словно в Швейцарии я, как на картинках. И я свободна, счастлива, и кто-то рядом со мной. А вдруг это случится?»
«Пенеги вам не жаль во сне?» — спросил Никита с улыбкой.
— Жаль. Кошек без меня здесь бы все обижали. И они долго молчали потом. Молодые, но уже придавленные какой-то сверхъестественной силой, которая насела не только на них, но и на этот город, затерянный между лесом и тундрой. — Далеко отсюда не уехать, — сказал Никита. — У нас в гимназии учитель словесности был, он в Казани университет закончил. Так он говорил, что многие девушки едут в Казань, чтобы в тамошнем институте учиться. Что ж там за институт для девиц?
Повивальный, смутилась Липочка, густо покраснев. Никита встал.
Если бы мне кроить жизнь по-новому, я бы вообще не учился ни в каких институтах, ни в каких университетах. Учиться надо у жизни. Слепые котята.
Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.
Что мы знаем? Там разные формы, постулаты, правила, казуистику, речеговорений. И ладно, с горечью отмахнулся он. Ошибка уже совершена. Мы выступали за народ, совсем не зная его. Нам было плевать на озимые и яровые, о которых толковал мужик. А мужику плевать на цицероны и логарифмы, на все то, что мы изучали. А ради чего мы все это изучаем? Ведь официальное образование дает человеку только возможность сделать карьеру. Если ж человек не заботится о карьере, то он все нужное для жизни может изучить сам. С сухим шуршанием переползали по крыше сыпучие снега. В соседней комнате крыса, какой уж день, грызла пол, стараясь проникнуть в комнату исправника. Никита закончил. Вот и выставлен перед всей Россией на показ картузный мастер Осип Комиссаров, как самый яркий представитель русской национальности. А мы прокляты. Но я верю, что недалеко время, когда кто-то последним выстрелом закончит наше дело. Когда Земляницын вернулся домой, на крыльце его уже поджидал перепуганный Стесняев.
«С ног сбился, вас разыскивая. Фекимыч до себя просит».
«А что случилось?»
отходят. Уже причастятся приняли. Увидев ссыльного, Горкушин сказал: «Бумагу возьми на столе, чернилу там. Садись ближе». Позвали с кухни священника. Никита писал, а старик диктовал завещание, лежа с закрытыми глазами. Все богатство свое он передавал невестке своей, Екатерине Ивановне Ильяшевой. А ночью старик уже стал отходить в вечность. Глашка, приставленная дежурить при нем, грызла со скуки краюху хлеба, пила квас. «Дай мне попить, девонька», — попросил Горкушин. «Чичас», — Глашка давала ему пить, а он говорил: «Эва, какова ты ладная да жаркая, небось, долго еще жить будешь. Жаль, что ты мне ранее такая мясная не попадалась». Глашка снова садилась в угол, а он опять просил ее: «Девонька, дай губ смочить». «А вот не дам. Коли умираете, так и умирайте в порядке». «Подойди, солнышко. Селов не стало. Горит все». Глашка шмыгала носом, вытирала нос рукавом сарафана. «Вот и мучайтесь. Если бы не хватали меня, так я бы и кваску вам поднесла». «Пожалей ты старика, милая». «И не просить», — отвечала Глашка. «Пожалей ты меня, девонька». Но девка спокойно доживала свой хлеб, допила квасок. А когда подошла к постели, Горкушин лежал холодеющий и тихий. Невозмутимо взирал он в потолок, по которому бегали огромные черные тараканы. До Глашки не сразу дошло, что перед ней лежит мертвец. «Караул!» — завопила она. «Упокоился! Упокойничек!»